Анна Данилова. Из жизни жен и любовниц. Говоришь, что любишь дождь, но гуляешь под зонтом. Говоришь, что любишь солнце, но ищешь тень, когда оно светит. Говоришь, что любишь ветер, но, когда он дует, закрываешь окно. Вот почему я боюсь, когда ты говоришь, что любишь меня. Боб Марли. Глава первая. Вероника. Был октябрь. Начался отопительный сезон. В квартире пылали батареи, а она мерзла. Просто зуб на зуб не попадал. Еще недавно она спала в обнимку с Денисом, прижимаясь к нему всем телом. Но вот уже неделю, как ей приходилось спать одной на широкой кровати. Она вертелась всю ночь, пытаясь найти положение, которое помогло бы ей заснуть. Но оно не находилось. То подушка оказалась слишком мягкой и плоской, и тогда ей представлялось, что она продавливает ее своей слишком тяжелой головой. То одеяло пуховое становилось слишком легким, холодным. «Мне надо научиться спать одной», – твердила она себе, включая посреди ночи лампу, подкладывая под подушки мягкий валик и натягивая повыше второе одеяло. «Надо научиться!» Но пока что не получалось. Словно от нее отрезали половину. Половину Вероники отсекли, и оставшаяся часть истекала кровью и одиночеством. Еще появилась у нее нехорошая привычка курить ночью. Вероника вставала, набрасывала теплый халат и отправлялась на кухню, наливала себе горячего чаю и закуривала сигарету. А что было делать? Бессонница – злая и опасная штука. Она выпивает из тебя все силы, оставляя лишь пустоту и горечь от осознания собственного бессилия перед сложившимися обстоятельствами. 2 года тому назад, когда она приняла решение выйти замуж за Дениса, разве могла она предположить, что не их личные отношения, а существование на белом свете Макса и его конфликт с отчимом могут повлиять на брак? Что неприязненные отношения обоих мужчин, как она их называла, хотя Максу было всего 14, отравят их любовь и заставят Дениса бросить ее и уйти. Понятное дело, перед тем, как выйти замуж, она разговаривала с сыном, советовала с ним, говорила, что никогда не причинит ему боль своим замужеством, если он только не захочет этого. И Макс, тогда еще 12-летний, совсем мальчишка, никогда не видевший своего настоящего отца, успокоил ее, сказав, что совсем даже и не против, что дядя Денис будет жить вместе с ними. Мол, это даже прикольно. У них могут быть общие интересы, компьютерные игры, походы в пиццерию, в цирк, который Макс так любит. Словом, он воспринял замужество матери вполне нормально, даже как-то не по-детски спокойно и мудро. «Главное, — сказал он, обнимая ее, — чтобы у тебя, мамочка, было все пучком, чтобы ты была счастлива». Сейчас, вспоминая это, она не может не плакать. Ей кажется это несправедливым, жестоким, что все случилось именно так. Тем более, что начиналось все очень даже хорошо. Денис сразу же подружился с Максом, дарил ему дорогие подарки, вечерами играл вместе с ним в его игры, возился с его уроками, они вместе ходили на футбол, в пиццерию, да и вообще они довольно-таки много времени проводили вместе, привыкая друг к другу, стараясь найти друг в друге все самое хорошее. И так было до тех пор, пока Денис как-то раз, когда они были с Вероникой вдвоем, не спросил ее, почему Макс ест котлеты без гарнира. «Ну, не знаю», — ответила она, смущаясь. «Просто ему не нравится гарнир. Если есть салат, он положит себе немножко». «А что, Денис?» «Да нет, ничего». «Забудь». «И вообще, извини. Пожалуйста, не подумай, что мне для твоего сына жалко котлет. Это другое. Не знаю, как сказать». Лариса, подруга, с которой Вероника поделилась этим эпизодом, прокомментировал все очень просто и по-житейски. «Он не жмот, твой Денис. Это понятно. Иначе не купил бы тебе прекрасный форт. Не стал бы заваливать твоего Макса такими подарками. Здесь что-то другое. Просто он воспитан традиционно, понимаешь? Ему мама на тарелку вместе с котлетами накладывала гречневую кашу или пюре. И это тоже нормально. Возможно, его семья жила скромно. Его мама считала, что дешевле было бы съесть 2 котлеты и пюре, чем 5 котлет, к примеру, чтобы наесться досыта. У него это с детства. От его воспитания идет. В крови это у него. Вот почему он так смутился после того, как ты спросила, какая ему разница, с чем Макс ест свои котлеты. Так что, мне не обращать на это внимания? Конечно. Забудь и живите себе дальше. А что с котлетами? Макс действительно не любит гарнир. Он может, к примеру, съесть просто 1 жареную картошку, но котлеты ест без гарнира. Ей вдруг стало стыдно, что она вообще говорит с подругой на эту тему. Ведь это в сущности такие мелочи. Однако буквально на следующий день после разговора с Денисом она положила Максу к котлетам пюре. Макс ничего не сказал. Съел 2 котлеты, Потом встал, положил себе еще две. Съел их. Улыбнулся и сказал, что он мужик, что ему нужны силы или что-то в этом роде. А потому он предпочитает мясо. Вероника перехватила взгляд Дениса. Ей показалось, что он смутился, что его вся эта сцена как-то напрягла. Перед самым Новым годом Вероника подхватила грипп и сильно, долго болела. И раз сквозь тяжелую дремоту услышала разговор Дениса с Максом. Они беседовали в коридоре между спальней и кухней. «Послушай, Макс, ты уже взрослый мужик. Я с самого утра на работе. У меня весь день расписан по минутам. Ты знаешь, я зарабатываю деньги. Видишь, мать болеет. Возьми пылесос, приберись, вымой пол, посуду. Свари ей куриный бульон. Все это нетрудно. Проследи, чтобы она вовремя пила лекарства. Я привезу, куплю все, что нужно, ты знаешь. Но необходимо, чтобы дома было чисто, чтобы комнаты проветривались, чтобы у твоей мамы была еда. Я сейчас приготовлю ей еду на завтра. Так ты согрей ей на обед суп, запеканку. Принеси это все на подносе. Завари шиповник. Почаще готовь чай с лимоном. Она увидит, как ты ее любишь, и скорее поправится. Она будет чувствовать твою заботу». Несколько секунд за дверью было тихо, после чего Вероника услышала голос сына, но ледяной, какой-то чужой. «Ты мне не отец, а потому не указывай, как мне себя вести. Я сам все знаю и понимаю. Надо будет, сварю и суп, и чай заварю. И не надо изображать из себя такого уж крутого мэна. Думаешь, когда тебя здесь не было, я не ухаживал за мамой? А кто в аптеку для нее ходил? Кто ей помогал? Конечно, у нас никогда не было много денег. Но ничего, как-то жили. С голоду не померли. А ты, значит, думаешь, раз у тебя много бабок, то ты можешь мне указывать, как себя надо вести? Макс, тебя просто бесит, что я все свободное время провожу за компом. Вот и все. Но это моя жизнь, и не лезь в нее. Живешь с моей матерью и радуйся. Ладно, Макс. Считай, что я тебе ничего не говорил. В отличие от манеры беседы Макса, тон, которым Денис разговаривал с ним, был дружелюбным, осторожным. Макс обидел Дениса, это было очевидно. И, судя по всему, это был не первый их разговор в таком духе. Значит, при ней они стараются вести себя как отец с сыном, а наедине общаются вот таким отвратным образом? Ей стало так больно, так тяжело на душе, что она весь оставшийся день вплоть до вечера проплакала. Нос у нее распух, горло болело, она постоянно кашляла, еще эти слезы. Получается, что Мак несчастен? Он, несомненно, ревнует ее к Денису, а Дениса и вовсе ненавидит. И что теперь делать? Как ей себя вести? Конечно, надо поговорить с Максом и все ему объяснить. Признаться в том, что она случайно подслушала их разговор, что это не Денис ей передал его суть. Просто так все вышло. И что он скажет? Как себя поведет? Обманет ее? Скажет, что у него прекрасные отношения с Денисом? Вечером он заглянул к ней, чтобы сказать «спокойной ночи», и она жестом показывала ему, чтобы он не приближался к ней, она может его заразить, чтобы оставался на пороге спальни. Спросила тихо, так, чтобы находившийся в кухне Денис не услышал. «Макс, что у тебя с Денисом? Я слышал сегодня, как ты с ним разговаривал. У вас конфликт?» «Ничего, все нормально», — улыбнулся Макс. «С чего ты взяла?» «Я слышала, Макс. Он просил тебя помочь по дому. Пропылесосить. Ма, успокойся, все нормально. Хочешь, я прямо сейчас полы помою?» «Дело же не в полах, сынок. Ты все понимаешь. Скажи, что мне нужно сделать, чтобы ваши отношения наладились?» «Ма, у нас все нормально». «Ну, я слышала. Просто я был не в духе, вот и все. Успокойся. Сейчас главное, чтобы ты выздоровела». Она чувствовала, что между Денисом и Максом что-то происходит. Хотя при ней они старались вести себя так, как если бы и на самом деле у них были прекрасные отношения. Ну или хотя бы нейтральное. Однако уже спустя месяц она стала замечать, что Макс пользуется своим положением обиженного пасынка для того, чтобы избежать любых нареканий с ее стороны. Так, к примеру, когда она глубокой ночью, чувствуя, что он не спит, заглядывала к нему в комнату и просила выключить компьютер и лечь спать, он, глядя ей прямо в глаза каким-то нехорошим взглядом, комментировал: «Это твой муженек тебя послал? Это он хочет, чтобы я поскорее уснул, чтобы не мешал вам, да?» Если он возвращался домой после полуночи, а она не знала, где он был и с кем, места себе не находила, переживала, обзванивала его друзей, то в ответ на ее упреки он отвечал всегда одно и то же. «У тебя своя жизнь, у меня своя, и оставь меня в покое, я взрослый». Но только какой он взрослый? Мальчишка, страдающий от ревности, в глубине души крепко жалеющий о том, что дал свое согласие на брак матери с Денисом. Вероника жалела сына, Пыталась его как-то задобрить, но после очередного подарка всегда слышала. «Ма, ты что, пытаешься меня купить?» Так обидно было. И главное, она никак не могла придумать, как себя вести с Максом. Вся та дружеская привязанность, которая существовала между ней и сыном и питала обоих все то время, что они жили вдвоем, помогая друг другу во всем и понимая друг друга, вдруг исчезла, уступив место ледяным укорам или жестокой недосказанности. «Макс, ты что, хочешь, чтобы я развелась?» спрашивала она его в порыве отчаяния, когда понимала в очередной раз, что давно устала разрываться между сыном и мужем. Спрашивала, хотя заранее знала, что независимо от его ответа, все равно останется с Денисом, что не сможет из-за эгоизма и подростковой незрелости сына расстаться с мужчиной, которого любит, и который любит ее. «Я тебе такого не говорил», – отвечал Макс хмуро. «Ты женщина. Что с тебя взять?» Он стал разговаривать с Денисом каким-то другим, странным, чужим тоном. Он взрослел, и вместе с ним взрослели его фразы, взгляды, молчание. Конечно, он мог слышать иногда какие-то звуки, доносившиеся из их спальни. Его, возможно, бросало в дрожь от того, что он представлял себя, слыша какие-то скрипы, шорохи, голоса, постанывания. «Денис, мы не должны делать это, когда Макс дома», однажды не выдержав, сказала Вероника мужу. «Думаю, именно это его раздражает. Но мы же и так тихо. Пойми, я ищу причину, из-за которой он стал так относиться к тебе, ко мне. Я не знаю, что с ним происходит. Просто он ревнует. Раньше ты принадлежала ему, а сейчас мне. Но я не принадлежу тебе. И ему я никогда тоже не принадлежала. Я не вещь какая-то, я сама по себе». «Все это глупости, Вероника. Скажи своему сыну, чтобы он чистил зубы и мыл уши. Большой уже мальчик. Но он и так чистит зубы. Он курит на балконе, когда думает, что мы его не видим и ничего не чувствуем. Я сама в то же время начала курить. Плохо. Скажи, что я плохая, плохо воспитала своего сына. Он страшный эгоист. Разве ты не замечаешь? А еще лентяй, бездельник. Плохо учится, комнату свою не убирает. Ему даже постель трудно застелить. Носки грязные повсюду. Денис, остановись. Ты и сам разбрасываешь свои носки». В такие минуты и она тоже к своему ужасу жалела, что вышла замуж за Дениса. А как красиво все начиналось. Цветы, ухаживание, рестораны, театры, долгие прогулки по ночному городу. Любовь, любовь. И первые месяцы их совместной жизни были наполнены радостью новизны ее изменившегося положения. Красивыми вещами, новой мебелью, покупкой машины для нее. Конечно, живя с новым мужчиной под одной крышей, она понимала, что романтики поубавятся. Появятся новые заботы, хлопоты, и, возможно, возникнут разочарования, связанные с бытом. Но они благополучно пережили все это, начали привыкать друг к другу, пока наконец не поняли, что просто созданы друг для друга. И вдруг этот беспочвенный, как она продолжала считать, конфликт Макса с Денисом. Неужели действительно ревность? Макс стал возвращаться домой очень поздно, запирался в своей комнате и молчал на ее просьбу открыть дверь и поговорить. Все вокруг нее как-то незаметно начало разрушаться. «Скажи этому своему», — говорил иногда Макс, — «чтобы он вытирал воду после себя на полу в ванной. Или скажи своему уроду, чтобы он не чавкал за столом». Но Денис никогда не чавкал. И если он оставлял на полу брызги от душа, она сама спешила поскорее протереть пол. То же самое она делала, когда из ванной комнаты выходил Макс. Всеми силами Вероника пыталась гладить конфликт или вообще не доводить дело до него. Металась между сыном и мужем. Любила обоих, но по-разному. И не желала никому причинить боль. Но растущее раздражение между ее мужчинами все же в один далеко не прекрасный день взорвалось настоящей бомбой, когда у Макса случилась истерика. «Пусть этот урод уйдет! Ну пусть он уйдет, ну пожалуйста! Мне не надо от него ничего! Я ненавижу тебя, ты понял? Без тебя мама никогда не плакала, а с тех пор, как ты пришел, она постоянно рыдает. Ты превратил ее жизнь в ад. Раньше она каждое утро делала мне бутерброды, намазывала масло на хлеб, а появился ты, и она как бы стесняется это делать. Мол, делай, Макс, сам. Это ты ей подсказал, умник. Я-то могу намазать маслом хлеб, но мне приятно, когда это делает моя мама. Тебе этого не понять. Да и не надо. Ты нам чужой, понимаешь?» Он нес еще много разного, абсурдного, обидного и, быть может, вполне справедливого. Все, что накопилось в его душе и мешало ему нормально жить и радоваться в этой жизни.